Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве. Программа «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас приветствовать. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Представляешь, зависло. Это, чтобы вы писали сообщение. Говорит Москобот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. 7373948. Телефон прямого эфира. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Все это ведет Евгений Воркунов. Предлагаю сегодня поговорить, знаете, о чем? О том, где позволительно и непозволительно допускать ошибки, опечатки и что-то там похожее. В Краснодаре тут недавно, видел ты или не видел, это я обращаюсь к Евгению, была удивительная вещь. Улица Космонавта Гагарина. Я думала, что это фейк. Я была уверена, что ну не может такого быть. Ну ведь как минимум несколько человек видели эту табличку, прежде чем ее присобачили на дом. Ну, тот, кто ее заказывал, тот, кто ее печатал, тот, кто ее забирал из печати, тот, кто ее прибивал, в конце концов, тоже ведь видел эту табличку, правда же? Ну.
Эти зачем на людей наговаривающие?
Ну ладно.
Нормальных Космонавтов.
Предположим.
Краснодар же.
Тот, кто прибивал, допустим, у него русский язык вполне может быть неродным. Такое я допускаю. Но тот, кто печатал, ну как так-то? Ну, не может же быть такого, разве нет? Ну, не может. Вот это, конечно, ну, так скажем, too much. При этом, когда я прихожу на рынок и покупаю у каких-то кавказских ребят помидоры или мясо или еще что-нибудь, и там на ценниках бывают ошибки, они от руки написаны, эти ценники, да, там маркером, ручкой, чем угодно, и меня это совершенно не беспокоит. Ну, то есть я понимаю, что, опять-таки, русский язык у людей не родной, главное, чтобы у них помидоры были вкусные.
Бичи сердце.
Ну, вот, через «и». Нормально. Ну, так вот выходит. Ничего в этом страшного, я считаю, нет. Но вот табличка на доме, конечно, такое себе. Я даже до такой степени душнила, Жень, что я фоткаю, когда неправильное буквенное наращение. Ну, например, там типа третья, там, нет, вторая какая-нибудь там хуторская улица. И вот если там наращение не «я», то есть одна буква, как должна быть по правилам русского языка, а «я» две буквы, это уже ошибка, соответственно, нужно исправлять. Я возмущаюсь и считаю, что не должно быть таких вещей на табличках на домах в городе-герое Москве. А тут вот такие вещи они исполняют у себя, прямо вот с Космонавтом через букву «F». Ну, серьезно, ну, так же точно нельзя. Поэтому как вы вот к этим вещам относитесь? Не знаю, к опечаткам в книгах, опять-таки. Вот опечатки в книгах сейчас встречаются, наверное, чаще, чем в советских изданиях. Да уж, будем честны, значительно чаще. Хотя, если это хорошее какое-то издательство, то там обычно корректоры все-таки хорошо стараются делать свою работу. Но, тем не менее, мы к этому относимся сейчас уже тоже как будто бы попроще, чем это было раньше. Ну, потому что понимаем, что да, издательств много, что работа корректора дорогая, что человеческий фактор, и что, не знаю, там у каждого есть свой определенного рода, так скажем, предел внимательности. Считается, что хороший корректор, если он имеет много этого предела внимательности, то 20 тысяч знаков вот за раз он может вычитать так, чтобы не ошибаться.
Да скоро нейросети все будут корректировать.
Опять-таки, тоже будет хорошо. То есть там человек уже не будет...
Автозамена Т9.
Нет, если это будет корректировать, то лучше не надо. Нет, это будет корректировать так, что не хотелось бы, конечно, с ней иметь ничего общего. Это же просто какой-то кошмар. Почему у меня все время вместо слова «можно» слово «модно»? Вот можно подумать, что я бесконечно что-то про что-то модное пишу.
У меня жена Юля.
А, точно, Юля. Да. Женя, держись. Да, а у меня соведущий Жора. Тоже, знаешь?
Да.
Да, это довольно болезненная история. Друзья, Мы помним с вами, что сегодня 22 июня, день памяти и скорби, поэтому мы сейчас прервемся на минуту молчания и продолжим через некоторое время.
Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина!» Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас. Через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.
Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили.
Thank you. вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.
Двенадцать часов 16 минут. Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Это русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Мы обсуждали с вами ошибки, мы обсуждали с вами возможности машинных, каких-то использования машины с тем, чтобы она делала корректуру. И, собственно, меня интересует, насколько вы трепетно относитесь к опечаткам, ошибкам, не знаю, неверно расставленным запятым в разных местах. Ну, например, вы отписываетесь от блогеров, если они ставят запятые не в тех местах, условно говоря, или эти после пробела ставят запятые. Вот я, конечно, здесь начинаю немножко нервничать. Окей, ладно, ты, допустим, не очень хорошо владеешь русской пунктуацией, она действительно очень сложная, у нас много случаев, когда нужно ставить знаки препинания, причем не только запятые, но там и тире, и тире с двоеточием, вообще все подряд путают бесконечно и ежедневно. Тут нельзя требовать от людей слишком многого. Ну, в конце концов, убрать двойные пробелы ты можешь? Ну, неужели такая большая проблема? Зачем тебе этот пробел перед запятой после слова? Ну, это же кровь из глаз сплошная. Вот здесь я, конечно, начинаю быть душнилой и неприятным человеком. Стараюсь такой контент не потреблять, так скажем. А вот что касается каких-то, ну, бытовых историй, наверное, здесь мне было бы проще к этому относиться. Какие еще вот там бесячие ошибки, кроме вот чисто технических, наверное, определенные слова, которые люди используют и, предположим, с ними ими злоупотребляют. Есть же слова, которые прям бесят, да? Да, вот Женя смотрит на меня, кивает. И если очень много их в каком-то тексте, я бы, наверное, ну, наверное, бы старалась такой текст дальше не читать. Хотя сейчас вспоминаю, что у меня было издание «Лолиты» Набокова, такое, знаешь, в формате бульварного романа. Мягкая обложка, расклеивающиеся страницы. Я не знаю, кто его издавал. Это, наверное, было какое-то частное издательство 90-х. Там ошибок было столько, что просто читать было невозможно. Но, как вы понимаете, очень сильно хотелось, поэтому пришлось терпеть даже в таком виде. Ну, а что сделать, если другого не дают? Но это было, конечно, просто чудовищно. То есть там корректор вообще не то, что не ночевал. Никто, наверное, даже не знает, что существует такая должность, как корректор, прежде чем начинать выпускать книги. Так, Алекса бесит всякие «родила с ума», прям кушать не могу, да, такое есть. Но это уже становится, знаете, как будто мемом. И иногда, когда я вижу такого рода ошибки, я думаю, что люди прям специально это делают. Ну, то есть им настолько кажется это смешным, ну, потому что, ну, не могут нормальные носители русского языка вот такие ошибки делать, разве нет?
Не могут нормальные носители языка в сообщениях в конце не ставить точку.
Ну, нет. Это мы сейчас с тобой здесь подеремся. Нормально? Ты тоже не ставишь?
Как это нет?
Ну, так ты не ставишь. Вот я сейчас прям уверена, что я найду в нашей переписке отсутствие точки в конце предложения. Прям вот абсолютно. Евгений Воркунов, пожалуйста. Угу. Никаких точек, ни одной точки, ни в одном сообщении.
Это чтобы тебя не расстраивать.
Не выдумывай. Нет, ни в одном сообщении у тебя нет точки. Нет, в одном есть. В одном сообщении есть точка, во всех остальных нет. Нет, нет. Знаешь, а у нас, не могу сказать, что у нас большая с тобой переписка, но она имеет место. И вот в одном только предложении ты поставил точку, а у остальных, конечно, нет. Стратегический инвестор пишет, что друзьям прощает любые ошибки, не разрывает же из-за этого с ними отношения. Ну да, но можно думать о них хуже. Большинство жителей нашей страны используют предлог «с», когда речь идет о месте. Вышел с комнаты, я с Москвы и так далее. Что вы думаете по поводу этого? Я предполагаю, что в скором времени будут изменения в правилах языка, и это узаконит, пишет Валерий. Я абсолютно убеждена в том, что, во-первых, это не большинство. Это как раз такой достаточно яркий и заметный признак не слишком высокой культуры речи, поэтому совершенно точно эти правила не узаконят. И вот это вот «вышел с комнаты», «пришел со школы». Ну, нет, нет, никакого узаконивания в этом случае совершенно точно не произойдет, именно потому что это очень раздражающая
формулировка. А вот «упал с крыши».
«Упал с крыши», да, безусловно. Но ты бы, если бы и падал, ты упал бы на крышу. Понимаешь?
Да.
И встал со стула. Тут тоже, да. Но и при этом пришел с работы. Потому что ты ходишь на работу. Это парочка такая, вот на и с.
Было бы очень странно ходить в работу.
Ну, а помнишь фильм «Москва слезам не верит»? Помнишь, наверное, смотрел же, да? И там в какой-то момент героиня, как же ее звали, господи, из головы у меня вылетело. Короче, третья, которая удачнее всех вышла замуж, и у нее дети, и все хорошо. И она говорит, мы в концерт идем. Ну,
да, да,
так
да,
же, как такое. Ты говорил, говоришь в работу, то же самое же примерно.
В работу можно написать.
В работу можно написать, потому что чатик так называется. Напишите в работу. Угу, второй чатик называется не лучше. В советские времена дикторы телевидения были эталоном русского языка, и сейчас иной раз ужасаешься от того, что слышу из экрана. Опять-таки слышу с экрана. Валера Горыныч.
А с экрана вообще слышать нельзя.
Да, сейчас экран же не
излучает звук.
Не излучает звук, не
издаёт. Он свет излучает.
Угу.
А свет да. Мы видим.
В слове «ужасаешься» должен быть мягкий знак. Как будто бы. В общем, знаете, Валера, будьте уверены, уверены ли вы в том, что вы правильно ужасаетесь? Возможно, вы просто не то чтобы эталон сами. Нет, так, чисто случайно. Ставлю точки в сообщениях и подвергаюсь обструкции постоянно, пишет Юрий. Конечно, потому что точка в сообщении, в конце сообщения, в конце предложения, в переписке, это эмоциональный знак. Он уже демонстрирует, что вы не в лучшем настроении. Кстати, то единственное сообщение от тебя, в котором есть точка, оно эмоционально окрашено. Ты там недоволен. И, видимо, этой точкой ты подчеркиваешь свое эмоциональное состояние.
Нельзя жить в обществе и быть от него свободным.
Нельзя. Понимаешь? То есть ты хочешь сказать, что ты прям под меня подстраиваешься, да?
Конечно.
Вранье какое-то бессовестное и наглейшее, нахальнейшее. Отсутствие точки тоже раздражает, пишет Алекс, но приходится в этом участвовать, потому что некоторые адресаты реально впадают
в
истерику.
Вот именно.
Ну ладно, слушайте, ну серьезно, ну в какую истерику? В какую истерику впадают люди? Давайте так, как вы себе это вообще представляете? Написали вы сообщение по работе и говорите, пожалуйста, дорогие коллеги, завтра не забудьте, что у нас профилактика. И поставили точку. И что, все 40 человек в чате работы упали в обморок? Нет? Нет же. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы мне вот можете объяснить, почему в советские времена говорили, очередной выпуск новостей будет во столько-то? А сейчас поголовно в эфире говорят, больше новостей тогда-то. Но больше новостей – это англоязычный вариант. Там это закономерно. More news. Но это не по-русски звучит.
Почему не по-русски звучит?
Ну, потому что никогда так не говорят. Что значит больше новостей? Ведь новостей не больше. А это именно очередной выпуск новостей.
Не обязательно. Например, мы можем говорить о том, что больше новостей на нашем сайте. В эфир влезло в 3 минуты. Но 4
это,
новости,
это
а на сайте
сайт...
у нас их...
Это когда 104. Вы сайт открываете, когда у вас письменное, вот есть фактическое то самое количество, вот у вас было там, допустим, 10 новостей, а у вас добавилось еще 10, вот тогда вы имеете право написать, что больше новостей. А когда вы просто в штатном режиме идете и выпускаете очередные новости,
угу.
То это вовсе не больше новостей.
Больше. Но потому что там будут
согласен.
Те же самые старые новости,
я
могут прибавиться.
Я не согласен, я этого не принимаю, вот и все.
Проблема в том, что всем наплевать. О, Господи. Ну, как бы это сказать? Вот как говорил ведущий новостей, так же он и будет говорить. От того, что вы это не принимаете, лучше не станет. Ну, вот, немножко жалко, конечно, что это вызывает у вас такие бурные эмоции до такой степени, что вы аж даже трубку бросаете. Но может быть и другая ситуация. Например, выпуск новостей в 13 часов длится 15 минут, а выпуск новостей в 16 часов длится 45 минут. Поэтому прощание в 13 с заходом на то, что больше новостей в 16 часов, вполне закономерно, разве нет? А выпуск новостей в 19 часов длится вообще час. Такое тоже бывает. Так что чего вы тут удивляетесь? О, сколько же в нас непогашенных комплексов, пишет стратегический инвестор. Честно говоря, стратегический инвестор, я не думаю, что здесь уместно слово «комплекс». Вопрос в том, что мы действительно раздражаемся на очень странные вещи. Вот точка в конце предложения, это просто становится повсеместным таким триггером для людей, которые считают, что это эмоциональный знак, и я к таким людям совершенно точно отношусь. А вот люди, которые докапываются до формулировки «больше новостей», это, конечно, сильно, это сильно. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виктор, Москва. А вы знаете, я тоже заметил такую штуку, что очень много людей вот прям докапываются до какой-то мелочи. И обязательно всем нужно вот свою правоту доказать всем. Как будто от того, что вот он докажет, что он там правый, левый, ему от этого легче будет жить. Это, честно говоря, как бы оно напрягает. Особенно меня напрягает, когда где-то на форумах там что-то пишешь. Не дай бог, ты где-то какую-то там орфографическую ошибку допустишь, там, или запятую не поставишь, все. Тебе обязательно это скажут. То есть тебе не ответят по факту, по существу, но будут указывать на твои ошибки. Вот этого я не понимаю. То есть какой-то вот, ну, детский сад. Честно, для меня это детский сад. И вот как будто вот мы как-то не наигрались, знаете, как будто кто-то кого-то обидел в детстве, и мы, давайте, вот мы повзрослели, мы будем друг на друга там пальцем тыкать. Вот и орфографию, не знаешь, русский язык, не знаешь. Да, может, человек за рулем просто быстренько писал там сообщение. Но это уже, как бы, как говорится, второй момент.
А не так надо что, за рулем писать.
Надо потерпимее, мне кажется, надо быть. Как бы,
однозначно. Ребят, я согласна такие, полностью.
Такие да. Злые, да, все.
Да, спасибо. Тут еще есть такой момент. Вообще, за рулем, конечно, не надо писать сообщение, Женя абсолютно прав. Но тут, может быть, искусственным интеллектом наговаривала, а искусственный интеллект не слишком интеллектуальным оказался, знаешь. Это голосовые сообщения.
Я постоянно вижу девушек, которые пишут за рулем, причем вот так вот, прямо перед собой держа. Вот,
что за сексизм? А мужчины так не делают?
Не видел ни одного.
Да что ты, серьезно, ни разу? Нет. Никогда?
Нет.
Нет, вот это да.
Не,
вот
ладно, одного я... видел, одного ладно. Знаю, одного.
Вот это даже лично знаю. Избирательное, конечно, зрение у тебя, Евгений, ничего не могу сказать. Только девушек. Ты просто на девушек обращаешь внимание, на мужчин нет.
Конечно.
Как ты думаешь, не может с этим быть связано? 7373948, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, Денис, девятиэтажник. Вы знаете, ну это, наверное, не к корректуре, а к редактуре больше. Вот очень в последнее время стал сталкиваться с тавтологией прямо вот, ну, на ровном месте. Тут прочел «базовая основа». Ну, ребят, ну, короче.
Это плеоназм, это не тавтология. Это плеоназм.
Что, простите?
Это не тавтология, а плеоназм.
А, ну, где-то рядышком, да? А, или, а вот, вот ваше мнение хотел услышать. Кредит доверия, это нормально? Потому что кредит это сам по себе доверие. А кредит доверия, что-то мне кажется, излишнее, нет?
Не знаю, я никогда об этом не задумывалась. Но с другой стороны, кредит же это ведь не обязательно про, только про доверие. Это может быть про что угодно, в том числе просто про деньги.
А просто доверие сказать нельзя?
Смотря какая формулировка.
Ну, как, ну, это, ну, допустим, какому-то политику там или там. Есть кредит доверия. Например, к руководству какой-то есть кредит доверия.
Ну, давайте просто так. Доверие... Мы имеем в виду, что если просто мы говорим о доверии, мы его не измеряем. А вот этот кредит доверия как раз показывает, что оно лимитировано. Оно у нас ограничено, это доверие. И оно вот если еще какое-то время пройдет...
Но можно сказать запас доверия?
Можно сказать запас доверия, вполне. Хотя вот не, так не так красиво звучит.
Не так красиво, согласен, да. Спасибо за программу.
Спасибо большое, вам. Спасибо, Денис. Пенять на грамматические ошибки – последний аргумент в споре при отсутствии других мыслей, пишет стратегический инвестор. Абсолютно. Как только ты ничего не можешь возразить по существу, ты начинаешь искать каких-то блох. Виктор пишет. Я не согласен с некоторыми формами. Никогда не буду говорить в Лефортове. Так говорят только лохи и не москвичи. О. Увы. Увы, я вас сильно удивлю, Виктор. Да, или коверкают название улиц, например, Островитянова. Кстати, это неправильно. Академик действительно Островитянов, но улицу верно говорить Островитянова, потому что это устоявшееся произношение. Хотя, конечно, формально так оно быть не должно. Но, Виктор, учим русский язык. Конечно, как всегда, без склонения славянских топонимов наша программа не обходится. Впереди у нас новости, потом продолжим.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
12.35, мы продолжаем русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и у нас наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, код города 495. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Воркунов, вы можете к нам присоединяться. Читаю ваше сообщение. Например, 892 пишет, что его бесит слово «амбассадор», потому что так раньше называли кетчуп. Мне нравится слово «амбассадор», оно какое-то классное.
Как а будто мне бы... кетчуп.
Кетчуп? Как кетчуп или как слово?
Просто кетчуп нравится.
А вот тоже, знаешь, кетчупы тоже могут быть вопросики
у меня людей. Вот отец говорил «кепчук».
Да, многие так говорят, мне кажется, у меня бабушка так до сих пор говорит. Вполне распространенная ошибка. Я думаю, просто знаешь, что если захотеть докапываться, а это мы такое очень сильно можем, то можно сказать, что кетчуп тоже слово заимствованное, не надо его использовать, оно может кого-то раздражать, чем вам спрашивается, не угодил томатный соус. Правильно?
Не каждый томатный соус кетчуп.
Не каждый кетчуп томатный соус, я тебе так скажу. Так что, да, тут можно до мышей. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Серж Копатель. По поводу русского языка, я вам видео там в Телеграме скинул, как житель Казахстана рассуждает о русском языке.
Нет, не видел, но мы не видим видео здесь.
Вот интересно, как бы это видео вам посмотреть. Просто многим русским людям надо поучиться у этого казаха любви к русскому языку. Вот.
Кайф. Мы в восторге. Ты смотри, нам позвонил человек, сказал обратить внимание на видео, которое мы с тобой не можем посмотреть, да? Так происходит. Это отлично, это супер. Это просто блистательно и великолепно. Ребят, вроде не весна же уже, вы чего? Сегодня 22 июня, разгар лета, уже пора было бы немножечко как-то в себя прийти, разве нет? Вот, демонтажер Рамич, с вами что не так? Вы зачем такие сообщения присылаете? Вы уверены, что это в программу «Русский язык» нужно сейчас? У вас нормально все? Да, кстати, к вопросу о слове «лох» в рамках защиты русского языка у меня тоже есть некоторые претензии, честно говоря. Это к Виктору, который... нам рассказывают о том, как нужно склонять или не склонять славянские топонимы на Ова, Ева, Ина, Ина и все такое прочее. Кстати, тут недавно я очень сильно обсуждала этот момент с коллегой. Коллега мне пыталась доказать, что районы не склоняются, склоняются только города. Так вот, это, конечно, неправда. Районы при отсутствии родового наименования, то есть слово «район», склоняться не будут. А вот если оно есть, слово «район», тогда склоняться будут. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. У вас там вроде бы проскользнула такая мысль, но я не очень хорошо слушал. У меня был анекдотичный, по-моему, случай, когда я написал небольшую заметку в научно-популярный журнал, принес редактору, он взахлёб ее прочитал, но было видно по его реакции, что его это заинтересовало. Потом он мне дает так, с сожалением, и говорит: «Вы знаете, это не наша тематика». А потом неизвестно к чему, говорит: «А у вас там вот запятые неправильно проставлены».
Так, то есть вашу заметку не приняли, потому что тематика или потому что запятые проставлены не так? Вообще, в научно-популярном журнале должен быть все-таки штатный корректор, я полагаю.
Ну, правильно, вот как раз, просто я говорю, проскользнула у вас там мысль о том, значит, как относиться к знакам препинания. Вот я считаю, что, допустим, в определенной ситуации, когда нужно передать мысль, и знаки препинания, ну, как бы они не очень критичны, то есть человек может понять, о чем идет речь, а, допустим, там количество знаков или еще какие-то критерии ограничивающие, то придираться к этому не стоит.
Да, безусловно, спасибо. Это мы говорим о том, что все-таки есть ситуации, в которых форма не так важна, как содержание. Я всегда как раз за эту историю топлю, потому что, ну, если мы говорим о научно-популярном каком-то издании, вот как наш слушатель рассказывал, Часто бывает, что технари делают большое количество орфографических, пунктуационных ошибок, и ничего в этом страшного нет, именно для этого существует редактура, корректура и прочая работа с текстом перед тем, как он увидит свет. Слышим вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Евгений, вот как вы воспринимаете, что вот после того, как не стало Советского Союза, в наш язык внедрены, я бы сказал, чужеродные для русского восприятия названия государств и столиц. Ну, например, Молдавия, Молдова, Алма-Ата, Алматы, Киргизии, вообще трудно произнести русскому человеку, Киргизии и так далее.
Ну, начнем как с того, что вот слово Алма-Ата тоже как бы не то чтобы сильно по-русски звучит-то.
Но, тем не менее, любой русский, родившийся в Советском Союзе, знал, что это Алма-Ата. Алматы, ну, извините, это уже что-то не ты.
Ну, честно говоря, я не очень поняла суть вашей претензии, потому что, во-первых, если вам не нравится говорить Молдова, вы вполне можете говорить Молдавия. Если вам не нравится говорить Беларусь, вы вполне можете говорить Белоруссия. Ну, у нас это название не запрещено, ничего вам там не внедряется. Очень много слов, которые, в принципе, изначально как-то звучат не очень по-русски. То есть Киргизию, Кыргызстаном вас никто не заставляет называть. Если человеку кажется, что так он больше выражает любовь к родине, называя ее Кыргызстаном, ему так удобнее, говорит, почему нет? Какая разница? Ну, здесь вы какую-то политику, наверное, пытаетесь под это дело подтащить, но поскольку Россия многонациональная страна, и мы давно... И, в общем-то, достаточно успешно живем вместе разными народными, то оскорбляться на слово Кыргызстан несколько странно было бы в этой ситуации, нет? Что-то здесь как будто бы вы ищете повод для конфликта там, где его нет. Если хочется конфликта, найдите кого-нибудь, с кем вы поссоритесь на тему на Украине или в Украине. Вот, пожалуйста, тут у вас все получится. Отличный будет такой мощный, важный, большой спор, ссора, может быть, даже драка. До всякого может дойти, а к Киргизии ты чего цепляться, делать вам нечего. Вообще, живу в деревне Власово и ненавижу это название, пишет демонтажер Рамич. А, вот почему, все, я поняла. Да ладно, подумайте, что это о чем-нибудь другом. Вот и все. Как вам, я с Москвы и на районе. Я с Москвы, мы сегодня это уже обсуждали, да, это довольно странная формулировка, которая не будет узаконена в ближайшее время, я абсолютно в этом убеждена. А вот на районе к этому можно уже относиться с иронией. В каком-то смысле. Потом у нас даже есть торговый бренд, сейчас он, правда, несколько в негативном ключе в новостях наблюдается, но, тем не менее, не самое плохое название, ну, согласись. Ну, давайте так, если мы используем эту формулировку как ироничную, как какой-то намек и как попытку приблизиться к народу, которые подобные формулировки используют на полном серьезе, то это хорошо. Если мы воспитываем детей и учим их правильно разговаривать, то здесь, конечно, хорошо бы, наверное, избегать подобных конструкций.
А если вот, например, у какой-нибудь компании, которая предоставляет возможность звонить, да, будет тариф, например, называться там «звоните сколько хотите».
Звоните сколько хотите. Ну нет, ну, звоните, так не говорят. Да. Можно позвонить. Да,
ты слушай, можешь позвонить себе больше.
Кстати, можешь позвонить себе больше, это прям отлично. Это прям нормально. Вот в этом что-то даже есть. Мне кажется, что... слушай, созвонит, звонит, тоже такая история. Это вот как ихний, это как кофе среднего или мужского рода. Вот слова, которые почему-то максимально, максимальную реакцию вызывают. Вроде многие так говорят неправильно, и поэтому кажется, что эта норма должна уже вытеснить ту, которая действовала прежде, потому что она очень распространена. Но именно за счет того, что это слова триггерные, и, видимо, эта норма такая менее распространенная, но очень важная для нас, она будет сохраняться достаточно долго. И я бы, конечно, позвонить себе больше, это прям прикольно. Я бы сделала такой
рекламный. Роуминг, это позвоньте на ихний.
Да-да-да, можно и так, да, с этим всем играть. Ничего в этом страшного нет. Ну и кофе, конечно, должен быть среднего рода, потому что кофе мужского рода противоречит всем законам божеским и человеческим, как говорится. Но не должно
кофе
быть такого.
Мужской.
Ну, конечно, конечно.
Кофе-то
да.
Он.
Да, и виски. Но нет, виски тоже среднего, кстати говоря. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела, знаете, поговорить о частицах ми, об употреблении их. Еще когда я училась, наша учительница по русскому языку нам очень хорошо внушила, что то частица ми усилительная, а частица «не» отрицательная. И вот поскольку я очень часто встречаю ошибки у людей в текстах, меня это как-то, вот, знаете, немножко тревожит поговорить о них. И еще, вот в медицине медики даже используют эти выражения «поставить укол» или еще «обезболивать». Почему-то они решили, что именно так надо говорить. Хотя мы знаем, что боль обезболивать, а уколы делают, а не ставят. Вот насчет медицинских терминов поговорите, пожалуйста.
Это профессионализм.
Всего
да, спасибо.
Доброго.
Спасибо. По поводу обезболивать, да, действительно, это очень распространенная ошибка, очень меня раздражает, кстати говоря, вот то, с чего мы с вами начали, о каких-то раздражающих неправильностях, когда говорили. И вот обезболивать, да, как раз относится к таким достаточно бесячим словам. А вот по поводу поставить укол, поставить вакцину, еще говорят, поставить прививку, да, безусловно, их делают, а не ставят. Мне кажется, здесь произошел перенос со слова капельница, потому что капельницу как раз ставят. И, может быть, каким-то образом это все смешалось в голове у бедных медиков, когда они учились делать то, другое, третье, пятое и десятое, и поэтому произошел вот этот перенос. Но действительно, врачи используют такую формулировку, я не знаю, с чем это связано, только предположила, как может быть, как может проходить этот путь замечательный.
А вообще, когда голова болит, ее обезболивают.
Да? Потому что она болит. Ну, тоже верно. Да, наверное. Почему нет? Уплотишь. Стас Мессир пишет. Про уплотишь. Это же шутка еще булгаковских времен. Помните? Уплочено у него там был штамп, который ставил кот Бегемот. Так что с этим, по-моему, все нормально. Я вообще живу в деревне Голубое. Как склонять? Вот тоже, да? Если вдуматься. Как склонять? Кто придумал такое название деревни? Почему? Неужели не было других вариантов? Если она деревня, то почему не голубая тогда уж? Ну, а давайте, если серьезно, то деревню Голубое мы склоняем следующим образом. При наличии родового наименования, то есть слова «деревня», мы название не склоняем. Оно бы склонялось только если у вас совпадает по роду само название и слово, которое представляет собой родовое наименование. За исключением городов. С городами все немножко по-другому. А вот все остальное, если бы у вас деревня была голубая, то вы бы жили в деревне голубой, склоняли бы. А поскольку не совпадает голубое, это средний род, а деревня женский, то вы живете в деревне голубое. Так, собственно, как вы и написали. Если мы родовое наименование убираем, слово деревни не используем, то у нас получается, что вы живете в голубом. Что бы это ни значило. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Тимуровна. Это Ирина Александровна. Я приду к предыдущему вопросу. У меня возник вопрос, я вспомнила. Вот скажите, пожалуйста, как правильно говорить? Ни на миг или не на миг?
Ни на миг.
И, да?
Да, но здесь давайте так, по поводу говорить, мы же здесь все-таки редуцируем этот звук, там получается какой? Не на миг, второй предударный слог, и там на самом деле звук что-то вроде и склонное к «э», если мы посмотрим на транскрипцию. А то может быть даже и такой неопределенный гласный звук, потому что мы что-то среднее произносим между «и» и «е». Мы же не итальянцы, которые каждый гласный звук, даже если он безударный, произносят очень четко. Смотрите, мы как скажем, не на миг. Вот вы здесь не слышите ни «и», ни «е».
Да,
это мы это только на письме это увидим.
Если вы так говорите, а я почему вспомнила, еще очень давно, ну вот эта песня, Аллы Пугачевой и время ни на миг не остановишь, она тут явно подчеркивала ни на миг, мне всегда, то есть не на миг, именно подчеркивала, ни на миг не остановишь. И мне это всегда резало слух. И тут, ну, относительно недавно, когда я услышала на радио эту песню, уже исполнял певец-мужчина, я всегда думала, если кто-то будет перепевать, он наверняка будет правильно говорить. Нет, он опять подчеркивает «не на миг». Вот если вы услышите эту песню когда-нибудь, вы вот вспомните...
Я обязательно сегодня же переслушаю, потому что это очень интересно. Мне кажется, что это очень неудобно подчеркивать такое произношение, учитывая, что, во-первых, это в песне, а во-вторых, это безударно.
Да, но вот в том-то и дело. Вот я всегда удивлялась, как это вот столько лет поют, и никто не поправил такую вот явно, которая звучит, ошибка.
Спасибо. Мне казалось, что, если уж мы говорим про Аллу Борисовну Пугачеву, то у нее есть другая песня, в которой, вот я точно слышала, что она поет с частицей «не» и «не», немножко путается. Эта песня «Позови меня с собой», и она в какой-то момент там поет фразу «Чтобы путь мне не пророчил». Вот по-хорошему там должна быть частица «ни», а вот действительно она ее не редуцирует, там получается «не пророчил», это вот... чуть более ярко слышно, чем с «не на мигом», но «не на миг», конечно, мы переслушаем обязательно и посмотрим, звучит там или не звучит. А что ты так смотришь?
Мне кажется, что с песнями вообще на самом деле все довольно сложно, потому что, например, в песнях ударение в слове может падать не на ударный слог.
Да,
соответственно,
просто потому что ударный,
да,
такт падает.
Потому что, да, так падает такт. И, например, в западной музыке это просто поголовно распространено. Очень много такого. У нас тоже бывает. Особенно в современной музыке. Ну, советская музыка таким не увлекалась, но вот слог «ни» сложно спеть, потому что он получается плоский по звуку.
А «не» будет более открытый.
Более открытый, да. И нота «не», ну, когда ты поешь это в ноту, да, она будет лучше звучать.
Может быть, может быть. Слушай, я об этом никогда не задумывалась. Классно, что ты сказал. Но в любом случае... тут, наверное, тяжеловато будет все-таки требовать вот этого произношения, когда ты каждый звук произносишь очень четко и так вот прям, получается, артикулируешь. Очень, знаешь, сложно, говорят, разговаривать долго по-итальянски русскому человеку, потому что с детства мы привыкли немножко редуцировать звуки. А у них требуется, что даже если это не ударный слог, особенно там окончание, например, от окончания зависит род слова. Там «гато» — это кошка, кот, а «гата» — это кошка. И ты должен говорить так, чтобы человек понимал, что она «гата» именно. Ну, как это такая история. И устаешь быстро, потому что в какой-то момент уже хочется нормально разговаривать, шевеля ртом так, как мы привыкли, а не выговаривать все эти ужасные окончания, раздражающие, зачем-то они должны... вот так вот произноситься. Так, меня раздражает неправильное употребление слов «также» и «также». Уже искусственный интеллект научился различать эти слова, но некоторым натуральным мозгам до сих пор это не под силу, пишет нам стратегический инвестор. Да, так оно и есть. Монтажер Амич смешно шутит, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения, спасибо за эфир, добрый док на линии. Но предыдущая слушательница, да, одна из предыдущих, которая поставит укол, да, там обезболивает,
да-да,
и так далее. У нас тут не так давно, в прошлом году буквально, значит, получилось так, что из Москвы в Сочи летели на самолете, ну и, значит, получилось и сзади, и спереди, то есть в соседних рядах, мамочки с детишками, с очень такими, ну, буйными, скажем так. И мы вот оказались с мужчиной вместе, как говорится, значит, познакомились под это дело, собственно, все-таки лететь, как говорится, надо как-то это пережить. Мужчина оказался очень известным филологом, при этом таким хорошим специалистом, да, как я потом понял все. И вот как раз зашло вот про профессиональный жаргонизм, да, там, и прочие там вещи в медицинской среде. И вот поставить, как он выдвинул такую гипотезу, он говорит, я изучал, говорит, этот вопрос, что якобы пошло от того, что раньше все ставили на тело пиявок, ставили клизмы, ставили, значит, то есть ставить на, как бы, да, без внедрения в тело, А потом, благодаря, почему-то вот он сказал, я запомнил, благодаря Приволжью и Поволжью в основном, вот это вот поставить укол, да, или поставить еще деньги на телефон, распространилось по всей России. Он говорит, я не знаю, говорит, с чем это связано, сейчас ведутся исследования. Но когда вот женщина сказала, да, резонула немного, что многие медработники так говорят, но вот медработники, ну, либо приехавшие оттуда, я не знаю, но что многие, я вот пациентов постоянно одергиваю, да, пациенты вот сейчас поголовно начали говорить, поставить укол, поставить вакцину, прям неприятно вот как бы слышать. Ну и по поводу обезболивающего, тоже какая-то очевидная безграмотность.
Да, то есть вообще неудобно. Вот обезболивать, ну, как бы, да, ну прям неудобно.
Даже ну, не так... говорим мы так. Если там где-то в поселке женщина, да, услышала там или на дачном участке в поликлинике, да, вот такое слово, то говорить, что все медики, такого как бы нет, не происходит так.
Спасибо. Спасибо, добрый док. По поводу вот этого версии, что раньше все ставили на тело, поэтому отсюда пошло и распространилось, не знаю, интересно. А про поставить деньги на телефон, серьезно? Как можно поставить деньги на телефон? Так же даже по логике. Не работает. Мы никогда не ставим деньги никуда. Ну, всегда...
На ребро только можем
поставить. Поставить деньги можно на кон.
На кон, да. Ну, вот. Соответственно, в и любой отсюда... азартной игре можно поставить
да.
деньги.
Да, и отсюда получается, что может быть... Угу. Может быть, может быть. Но я никогда не слышала, чтобы кто-то ставил...
Это от слова «ставка», а не от слова «ставить».
Да-да-да, я никогда не слышала, чтобы кто-то ставил деньги на телефон, правда. Никогда не сталкивался с этим выражением, что, конечно, не отменяет того факта, что это вполне может быть реально существующим выражением. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, по поводу Пугачева и его... ее последователя, это, конечно, моя гипотеза, я считаю, что это просто сценический трюк. И последователь, он, значит, на прицепе как бы идет по тем же стопам. И вообще, вот в профессиональном жаргоне существует, на мой взгляд, две истории. Значит, первое, это коверканье слов. Есть такая манера, вот люди, когда выходят в жизнь, они считают возможным, значит, произвольно менять слова. Но есть еще вынужденные коверкания. Вот, например, когда пользуются радиосвязью связисты, вот в авиации, там, в других, значит, таких диспетчерских вещах, то по радио можно, например, созвучные такие 50 и 60. Значит, если произнесено внятно и четко, вы отличите. Но, исходя из практики, значит, было установлено уже, что стали говорить не 50 и 60, а полста. Здесь уже ошибиться невозможно. А ошибка, как вы понимаете, вот для диспетчера авиации, она может оказаться критической.
Да, конечно. Но, опять же...
Вот. Да. А еще можно... Это самое, еще один момент. Значит, по поводу того, как ставить ударение и правильно говорить. Мне в свое время пришлось в одном академическом институте быть свидетелем. Значит, я случайно попал на ученый совет. Вот. И две партии академиков, там, ну, людей, так сказать, грамотных, образованных, доказывали друг другу, как нужно правильно говорить, серосодержащие соединения или серусодержащие соединения. И вот, насколько я знаю, они так и ни до чего не договорились.
Спасибо. Ну, вообще, конечно же, точно совершенно серосодержащие, потому что у нас соединительных гласных бывает только две. Это О и Е. Это первое. А второе. На слух, честно говоря, вы все равно этот звук не услышите никак. Здесь действительно и будет, не будет слышаться ни О, ни У четко, а будет какой-то такой неопределенный открытый гласный звук, что-то вроде такой лягушки, если вы учили когда-то английский язык, помните, что такой звук там тоже в транскрипции встречается. Все, друзья мои, мы закончили на этом. Через неделю в русском языке. Пока-пока.